Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Есенин, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Давненько у нас не были, да. Но тем паче интереснее нам с вами поговорить сейчас. Накопилось, наверное, много всяких и дел,
вопросов, да.
И вопросов, да. Но мы с вами встречаемся в канун, ну, за несколько дней до Великого Поста. Угу. Встречаемся в середине вот как раз такой масленичной недели. Сегодня бы хотелось поговорить о неделях, которые предшествуют Великому Посту, и что они обозначают, и какую, собственно, несут, какое зерно каждая из недель, для чего это нам дается верующим людям, вообще просто людям, для чего это дается, чтобы как-то осознать, наверное, подготовиться, да? Мы
да,
и называем их подготовительные недели, правильно?
Да.
Ну вот начнем, наверное, с недели, которая называется так, неделя о мытаре и фарисее, да?
Ну, я как раз бы хотел сказать, что вот вы говорите, мы как бы в преддверии великих дней, он и называется Великий пост, это особые дни в году. Вот даже святые отцы говорят, что это десятина от наших дней жизни в году, то есть от 365 дней,
да,
это десятая 40. Часть, если отнять субботу-воскресенье, когда пост слегка ослабляется, вот, то мы видим, что это наша как бы жертва Богу, который не нуждается в нашей жертве, но эта жертва необходима нам, потому что, да, потому что самая главная победа врага, как говорят святые отцы, это то, что он нас в суете держит. То есть вот эта суета, в которой мы незаметно пребываем, забываем о вечности.
А
да.
Время-то идет, да, наше,
да. Оно
нашей
не то,
земной
что
жизни.
Идет, а летит, да.
А чем вот, дальше, тем больше.
Вот недавно, можно так сказать, была Пасха, и снова мы готовимся к встрече Пасхи. Поэтому все кажется где-то, мы все откладываем на потом, на завтра, и поэтому Церковь, она премудро установила дни продолжительных постов, как говорят святые отцы, мы освящаем даже 4 время года, в каждое время года есть
верно.
Продолжительный пост. Угу, да.
Действительно.
Да, но время Великого Поста – это особое время покаяния, когда хотя бы вот эту десятину от своих дней – позаботиться о своей душе, раскаяться в тех прегрешениях, которые мы в течение года, в течение дня совершаем очень и очень много. Но мы не такой автомат, что, знаете, вот как тумблер в студии переключил, есть эфир, и потом выключил эфир,
уже
и нет.
Да.
Мы как входим, погружаемся в эту суету и не так быстро от нее отстаем. И поэтому Церковь премудро установила вот эти подготовительные недели. Особые песнопения заранее начинаются. Еще пост, можно сказать, через месяц начнется, если назад посмотреть, а уже поются покаянные песнопения во время службы. Уже такие вкрапления в богослужение, которые позволяют нашей душе одуматься, вспомнить о вечности. Такая добродетель, она должна быть всегда у нас, и покаяние, и размышление о вечном, и молитва к Богу. Но, как я уже говорил, через суету мы это все теряем, к сожалению. И молимся невнимательно, и правила исполняем, как бы, есть такое выражение, вычитать правила, понимаете? Вычитал и пошел, как бы сделал
прочитали
дело.
Прочитали, и все, как
да,
бы так.
Совесть уже, как бы, да, не
да,
обличает.
Без особого внимания.
А что
внимания.
Там читал, даже спроси, даже и не вспомнил того. И поэтому потихоньку, премудро нас Церковь подводит к этим важным дням,
к
великим дням, и чтобы это не наступило резко, вот, постепенно. И как раз и читается евангельское чтение на каждое воскресенье особое, и сам пост даже где-то отменяется, где-то добавляется, где-то что-то убирается. Это все, ну, такая гармония, которой можно, то если человек не церковный, он может даже поразиться, как это все премудро сделано. Вот мы можем вспомнить вот эти подготовительные недели, подготовительное воскресенье, которыми нас Церковь готовит к к встрече Великого Поста.
Ну вот неделя о мытаре и фарисее. О чем говорят эти дни? Ну, мы знаем, кто такой мытарь и фарисей.
Да, эту притчу знают многие, на слуху. И, знаете, очень плохо, когда мы евангельские слова воспринимаем так очень просто. Это белое, это черное. Mm-hmm. То есть здесь красное, здесь белое, и все, так сказать.
Но ведь не случайно. Да. Вот правда, вот эта вот притча дается, вот эта вот неделя, мы в эту неделю вспоминаем эту притчу. Да. Не случайно совершенно. Ведь она же еще и сплошная идет, эта вот седмица.
На самом деле, ведь это притча такая какая-то, ну, как бы сказать, взята ниоткуда. Она взята из обычной церковной жизни. Нашей, можно сказать, это было взята Господом зарисовка из жизни, да, той церковной жизни, но она под копирку и копирует и нашу жизнь. То есть эта притча, она вечно живущая, можно так сказать.
Она
как
отражает
и любое,
суть,
да,
правда?
Да, как и любое
суть.
Слово Священного Писания, она вечна. Пришли два человека помолиться. Вот. Один праведник, как все знали, что его править. Мы же на притчу смотрим так. Этот плохой, а этот хороший. На самом деле...
Это черный, этот белый, да.
На самом деле, внешне это было все наоборот. То есть человек старался соблюдать закон. Он не только закон соблюдал, он делал больше. Понимаете? Ну, к примеру, если мы соблюдаем Великий пост, а человек, допустим, еще что-то на себя дополнительно или очень строго соблюдает, или еще что-то дополнительно делает. Так же был и этот фарисей, он свою жизнь посвятил изучению Священного Писания, соблюдению постов, помощи ближним и так далее. То есть все было хорошо. И в храм он ходил, и молился, и выглядел благочестиво. Вот. Но допустил помыслы превозношения. И молитву правильно начал. Мы даже так не молимся, как и фарисеи, потому что он начал молитву с благодарения. Мы же чаще всего просим у Бога.
Благодарить забываем.
Благодарить так иногда. Благодарственный молебен или еще что-нибудь.
Да, забываем, да, мы, конечно. Самое главное, мы забываем.
Да. А он правильно начал молиться. Но в молитве даже стал перечислять свои добрые дела, что, конечно, нельзя делать. И самое главное, превознесся над тем человеком, который стоял далеко от него,
в притворе,
за столбом. Да. Говорит, не так, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот. Да, но ведь и мы точно так же очень часто размышляем в своей жизни. Да, этот пьяница, этот бомж, этот там дебошир, там, этот уголовник, там, этот еще что-то. Нет, я не такой. Я церковный человек, хожу в храм, посты соблюдаю, батюшка у меня есть, вот, все делаю правильно.
То есть фарисейская нам свойственная.
Закваска фарисейская, она, знаете, она как-то не исчезает. Она проникает, как грибок, понимаете?
Это точно.
Да, в духовной жизни очень надо бояться этой фарисейской закваски, потому что через нее падали, ну, можно сказать, великие люди, понимаете? То есть те люди, которые посвящали всю свою жизнь служению Богу, отшельники, монахи, епископы, патриархи и так далее. То есть вся наша церковная история,
святые,
она пройдет. Да,
по сути,
практически
дела,
люди, которые, ну, как бы мы сейчас сказали, одной ногой уже в раю стояли. Но допускали помысел, что я не такой, как тот человек или как этот. Как в древних патериках пишется, что великим святым было явление, что он принял, по-моему, про Антония Великого говорится, что он принял помысел о том, что, ну, как бы, вот я так столько делаю, ну, есть ли еще выше кто-то меня? И им было открыто, что сходи там в город, на базар, и посмотри, там сапожник, вот, как живет. Он пришел, ну, так, сапожник, расскажи мне, как ты живешь? Он говорит, да ничего, как живу, сапоги чиню, с женой живу, вот, никого не осуждаю, вот, делаю свою работу и все, то есть... Понимаете?
И не превозносился при этом, да?
Да, трудился, делал, исполнял заповеди в шумном городе, вот, не удалялся в пустыню, не накладывал на себя таких строгих постов, не ходил в веригах, но, тем не менее, вот было указание от Бога, что этот человек даже выше может быть в глазах Божьих. Поэтому, а мытарь, хотя был всеми презираемый, такой, ну, как бы, самый-самый человек, который, ну, с которым никто не разговаривает, которого все осуждают, которого ненавидят все, друг. Но он понимал, что вот он живет такой жизнью, он понимал. И принес Богу покаяние, и вышел оправдан.
Боже, милости будет ко мне
грешному. Поэтому эта молитва, она во время Великого Поста чаще всего и повторяется, для того, чтобы и мы сами в себе пришли в такое состояние, в такое чувство, в такие размышления, что мы должны каяться в своих грехах и не по внешности судить о людях, особенно сейчас, во время вот этой информационной такой легкодоступности. Очень легко мы ярлыки вешаем на тех людей, на этих людей и так далее. То есть все благодарим Бога, что мы не такие грешники, как вот этих, о которых пишется в новостях. Да. Вот, на самом деле...
Далеко ли мы ушли от них? Вот так вот, если такой вопрос задать.
Да-да-да. То есть, как бы, вот это первое воскресенье подготовительное, оно нам говорит о том, что фундамент любого падения – это помыслы гордости. Понимаете? То есть гордость – это все. Это начало падения Деницы.
Это мать порока всех. Да.
И любого человека.
Ну что ж, мы переходим к следующей неделе. Давайте поговорим о следующей неделе. Неделя о блудном сыне. Вот мне очень нравится эта
вот еще притча. Еще один нюанс о той неделе, о которой мы говорили. И чтобы, представляете, вот церковь как действительно мать любящая, и чтобы мы не превозносились своим постом, она говорит, а вот отменим в среду и в пятницу.
Ах, седмицы, почему она все-таки сплошная идет?
Да. Чтобы чтобы мы не гордились, что мы соблюдаем среду и пятницу, 4 продолжительных поста, еще постные дни. Вот. Их надо соблюдать, но в то же время это не должно ни в коей мере... превозносить нас над другими людьми.
Чтобы это вот не превозносило нас,
Да. Как и фарисей, он же говорит, я же и пощусь, даже больше пощусь, чем надо.
Да. Вот, видимо, для этого и церковь делает эту неделю такой сплошной седмицы, когда все можно, пожалуйста, все вам можно, все вам можно, но не все полезно, как говорил апостол. Ну, теперь вот неделя о блудном сыне все-таки, вот хотелось бы тоже достаточно подробно мы поговорили о мытаре и фарисее. Неделя о блудном сыне, мне вообще очень нравится эта притча.
Ну, она действительно, эта притча, она воодушевляла художников, поэтов, такие полотна написаны по поводу этой притчи, но она даже по объяснению евангельского, она продолжительнее, чем притча о мытаре и фарисее, очень краткая, тем не менее тоже, а притча о блудном сыне, она такая пространная, но в то же время, знаете, вот в этой, как Господь все премудро устроил, вот в этой притче, которая описывает, тоже жизнь людей, не так далеко она от реальности.
В принципе, это и в нашей жизни можно найти таких примеров много, да.
Вот. Но в этой притче изложены все, можно так сказать, стадии покаяния человека. Вот вроде она такая как бы зарисовка из жизни, а когда в нее ее внимательно читаешь, то видишь, что все о покаянии, как оно должно происходить. Вот люди очень часто спрашиваются, а как покаяться? А что такое покаяние? А как это делать? Я вот не умею. Ну, к примеру, это сейчас очень многие люди спрашивают. Вот как раз притча о блудном сыне говорит, первая стадия, можно так сказать, или первая ступень покаяния, это не человеку необходимо прийти в себя. Вот, как помните, в притче сказано, пришел в себя. Там-то, когда уже и со свиньями пытался кушать, и все растратил, что ему любящий отец отдал. Вот что ему
прочитал. Ему осталось, так это покушать из корыта свиного.
То не мог он этого делать. Вот. А первое начало, первая ступень восстания человека, это когда он приходит в себя. Вот как люди очень часто спрашивают, как пьянице объяснить, что он, значит, уже пьет и так далее. Пока он сам не признается, что он пьяница, бесполезно ему что-то объяснять. Он будет все время я немножко баночку пива вечером.
Я так же, как все остальные, я выпиваю, и что?
Сижу дома перед телевизором, выпил, и все, что такого. Вот. А когда Он поймет свою зависимость.
Трудно уловить, да, вот да. этот вот уже, когда человек уже вошел в этот вот, в грех в этот, да?
Да. То есть и младшему сыну пришлось пройти через много. Сначала было все хорошо, много денег, живи, пей, веселись.
Ну, да. он забрал да. часть денег да. у отца, свое наследство, да, да как да, бы, да. и ушел.
Растранжирил,
да. Вот. И, вот все прожил.
Да. И когда уже горечь испил полностью, тогда понял, вспомнил, как было хорошо отца.
А вот он пришел в себя, как вы говорите, да, вот это вот отправная такая точка, да? И сказал, вот сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю с голода. То есть он уже проанализировал, он так критически, да, ведь подошел уже к себе, к своим бедам, проблемам. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих».
Ну, вот видите, вот эти все слова, они прямо наполнены покаянием, понимаете? Да, вот, да. вот как надо каяться, вот с чего начинается покаяние. То есть сначала необходимо прийти в себя, осознать свое падение, осознать,
недостоин, что называться сыном.
Он правильно очень... четко сказал, он даже не подумал, он же не вспоминал, как хорошо я с братом со старшим жил, как у нас был. Нет, он вспомнил наемников, то есть слуг.
Да,
он
даже
не может мыслью подняться до сыновства, которое он потерял. Это было сделано ему очень правильно, вот, но самое главное именно прийти в себя, посмотреть, а как я живу, как я грешу и не каюсь в этом, и не знаю, как это каять, прожить полжизни или больше половины жизни, и люди спрашивают, а как это покаяться, я не знаю. А, да я вроде там никого не убивал, там, не предавал, там, вот, что такое, в чем мне каяться. И человек не видит своего состояния, что за 30, за 40 лет, да, за 20, за 18, какая разница, тоже большой срок, вот. Столько наделано, а это ничего не видит человек. Вот, как, только если в себя придет в храм, постоит, вдруг начинает плакать. И думает, а чего это я плачу? Потому что душа оживает в храме. Вот, это первая ступень. Вторая, как вы сейчас читали, что необходимо пойти к отцу. То есть должно быть действие. Понимаете, в нашей
душе движение.
Потому что, допустим, человек, пьяница, сидит где-нибудь там возле мусорного бачка и говорит: вот я пьяница, я вот такой, можно сказать, так он же кается. Нет, он не кается. Он признает, что он пьяница, но он не идет к отцу. То есть у него нет движения с этим бросить. Он на себе, как говорят, крест поставил, и все. Вот я такой вот пьяница, все, вот вы такие хорошие, мимо меня ходите, ездите, вот, а я вот в таком состоянии, ну и так далее. Это не покаяние. Вот. А именно покаяние, должно быть действие, то есть
когда
осознание, а потом
надо
идти, да,
пойдет.
Желание что-то изменить в своей жизни. Покаяние, оно же и переводится, это слово, изменение. Понимаете, изменение своих мыслей, изменение своих слов, изменение своего отношения к миру, к себе лично. И если человек пожелает это изменить и пойти, пусть даже не зная куда, но задавая вопросы, ища Господь такому человеку, как в притче мы видим, пойдет навстречу в образе отца.
Вот встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Угу. Вот мы как раз видим, давайте повторим, первое – прийти в себя, второе угу. – пойти, и третье – надо исповедовать грех, согрешил да. перед небом и перед тобой.
Да.
Уже Отец Небесный идет нам навстречу, Он устраивает обстоятельства
он
жизни.
Он даже
да.
видит первые шаги, да, вот, да, и да, уже да, бежит да, ему даже, навстречу. Да,
да. Даже мысль у человека.
Даже если, мысль читает.
А да. надо вот, мне сходить в храм. И это уже, как и говорят, что Господь уже своей благодатью действует. Через обстоятельства жизненные. Может, кто-то радио первый раз включил и слушает о Великом посте. Кто-то сказал, вот скоро Великий пост, надо в храм сходить. Тоже сигнал. То есть Господь, Он же не удалился от мира. Он соделывает наше спасение через тех людей, которые нас окружают, в том числе и через информацию.
Ну, да, да.
Да, да. Вот, и поэтому... Вот все стадии покаяния, они в этой притче описаны.
Например,
прийти в себя,
сразу покаялся,
да, пойти, покаяться, исповедоваться, признать свой грех и желание исправиться. И тогда ты получишь еще больше, потому что, как мы видим в притче, и перстень,
и
еду,
ноги
да,
и
пир. Угу. Вот, это потом, как
лучшая
сказано,
одежда.
Что радость на небе о человеке кающемся. Вот, великое, поэтому...
И вот начали все веселиться.
Да.
И вот, батюшка, что там дальше-то последовало? А старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, призвал одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Ну, вот видите, как он...
Ну, это,
отец-то
да.
ему, конечно, сказал, «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Ну, видите...
Тут глубокая
да,
тоже
да.
очень
Евангелие
смысл,
это такая
конечно.
Книга, в которой каждое слово можно познавать, оно да, нам да, открывается, да. открывается. Поэтому и в притче, можно сказать... говорится о всех стадиях покаяния, можно так сказать, mm-hmm. И в то же время говорится о том, как страсти в нас действуют, даже в наших родных, близких, как в нас страсти действуют. Ревность, зависть.
Он ведь не порадовался, да. да, вот вдруг, ой, брат мой пришел, да, младший, да, да. да. а его это только, знаете, как-то настроило на какую-то зависть, что ли,
зависть. Зависть – это, как святые отцы определяют зависть, зависть – это печаль о благополучии ближнего. Mm-hmm. Поэтому многие вопросы, которые сейчас возникают в мире, они пропитаны, к сожалению, завистью.
Yeah.
Да, полностью. То есть люди даже не осознают это. То есть это хуже, чем пьяница, наверное. То есть зависть, она проникнута все. А вот у этого есть, а почему? А почему у меня нету, да? А почему я расстроился, если я увидел, что кто-то на лучшей машине, чем у меня? Мне рассказывали такой случай. Где-то в подъезде же много людей живет. Mm-hmm. И человек mm-hmm. один мне рассказывал, говорит, со мной все соседи перестали здороваться. Я говорю, почему? А я купил себе новую машину. Представляете?
Это печаль, называется печаль.
Печаль о
благополучии другого, да?
Причем... Представляете, зависть такая страсть, она не обязательно... Ну, мы чаще всего, когда люди говорят, я не завидую, или мы представляем зависть, это когда мы печалимся, что кто-то имеет больше. Ну, допустим, у меня однокомнатная квартира, а я завидую, кто тот, допустим, получил двухкомнатную.
Или трехкомнатную.
Да, на самом деле это очень примитивное понимание страсти зависть.
Угу.
У тебя может быть трехкомнатная квартира, но ты позавидуешь соседу, который из общежития переехал и получил однокомнатную.
Да.
Представляете?
Да.
То есть это печаль.
То есть чуть-чуть
у тебя больше.
Вроде бы улучшил, да. А тот чуть-чуть только слегка улучшил, да?
Да. И также мы возвращаемся к этой притче.
Надо ему хуже жить, чем
представляете, он не вспомнил о том, что он не переживал. Ну, конечно, там это было с выяснением наверняка, когда младший сын начал требовать свою часть там, и так далее, может, они поссорились. Но, тем не менее, это же кровь от крови, это же родня.
Да, вот. Близкая, и, да, самая близкая.
Да, ушел на страну далече, вернулся, и что такое? Вместо того, чтобы радоваться, что твой младший брат нашелся, вот, и ты печалишься, представляете, в семье, в одной семье. Вот. И очень часто бывает так, что и люди, которые начинают себя исправлять, каяться в грехах, ну, допустим, человек пил там, не знаю, блудил там или еще что-то, вдруг он осознал себя и начал старается вести праведный образ жизни, ходить в храм и так далее. От кого первую он услышит укоры? От семьи.
От самых близких.
Да. Ты что тут фарисействуешь? Зачем ты тут туда ходишь там и так далее? Там, должны же радоваться. Он перестал пить, перестал блудить, старается, не ругается. Вот.
А чему вот тут завидовать? Тому, да, что человек начинает, так сказать,
ну,
подниматься?
Дело в том, что, понимаете, дьявол на наше сердце, он по-разному воздействует. Так же, как и в притче в этой сказано. Вот. То есть мы же свободные люди. Мы можем порадоваться, что кто-то купил себе трехкомнатную квартиру, хотя мы живем в однокомнатной. Нет, мы печалимся. У нас нет такой возможности, значит, мы должны ходить в печали, не здороваться с этим человеком и так далее. Угу. Вот. Или лучшую машину кто-то купил. Вот, понимаете? Также и здесь...
Или успеху какому-то, да, позавидовать, да, в профессиональном там, мастерстве, да, допустим. Да.
Какие драмы разыгрываются в коллективах. Угу. Кого-то там повысили, кого-то там понизили. Да,
чуть-чуть добавили немножко зарплаты. Да.
Да, еще даже, может быть, и этого не произошло, а ходят только слухи, а уже весь коллектив...
Уже все в печали о том, что кто-то благополучнее другого.
Приехал с хорошим настроем на работу, приходишь, а тебе говорят: слушай, а Вася-то подняли на одну ступень. Даже не подняли, а ходят слухи, что его подымут. А почему не меня? Я-то работаю здесь долго. И все. И кусок хлеба не лезет в рот, как говорится, представляете?
Да, это точно, это точно. Вот мне очень нравятся вот это вот слова отца. Но отец, это же подразумевается ведь Господь, да? Да. Он сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Был мертв и ожил, пропадал и нашелся. То есть он тут уже, так сказать, ну, радуется, Господь радуется тому, что младший сын все-таки возродился.
Да, каждая душе же Господь. А помните, в Евангелии сказано, что 99 овечек оставил пастух, пошел одну искать. Вот. Также и здесь, о каждой душе Господь устраивает пир, пусть будет так сказано, да, на небесах. Великая радость о том, что вечная душа человека погибала вот через страсти, через суету, и вдруг стала на путь покаяния.
Да, ну вот что вот, так сказать, нам надо православным, так сказать, на вооружение взять, так, пометуя вот эту, вспоминая эту притчу.
Вот хранять свое сердце от зависти, от зависти.
В дни подготовки, да?
От зависти. Уметь каяться так, как младший сын. Вот. Идти к отцу, не смущаться, не переживать по поводу того, а как я буду рассказывать, а что мне... Ну, это я имею в виду тем людям, которые никогда не исповедовались, никогда не прибегали к таинству исповеди, никогда не каялись. А как что обо мне священник подумает и так далее. То есть для священника радость, когда он видит действительно истинное покаяние. Жил себе человек на стороне далече, пришел в храм и кается первый раз. Это же, знаете, великая благодать. Ему через руки священников благодать прощает грехи этому человеку, а с другой стороны и священник тоже получает здесь в таинстве благодать, потому что он видит, как человек истинно кается.
Вот вы ведь, отец Александр, являетесь руководителем отдела по тюремному служению, насколько, так сказать, вот, да, это известно. И конечно, вот те люди, которые находятся в колониях, в местах заключения, ведь там тоже, так сказать, есть практически в каждой колонии храмы уже сейчас. Да. Вот, и люди приходят в эти храмы.
Первый раз в жизни.
По сути дела, это те же самые заблудшие души, да?
Да, которые много дров в жизни наломали.
Да, наломали много дров, и они приходят с покаянием. Вот такого, такое, насколько часто вот это вот случается, и как вообще вот, как это бывает? Вот?
Вы знаете, вот на удивление люди современные очень часто удивляются, когда слышат, что православная церковь несет служение. А что вы там делаете в тюрьме и так далее? Да, то есть да, такие вопросы задают.
А зачем это нужно? Да, вообще.
Да, даже они такие сякие, они там тех убивали. Тем более я служу еще в колонии строгого режима. Там как
ну
раз
и пусть они несут свое, да, там, так сказать, наказание.
Зачем вы к ним ходите?
Да?
Но мы знаем из Евангелия, что первый человек, который вошел в рай, это был как раз разбойник, покаявшись. И этот образ покаявшегося разбойника очень часто он в тюремных храмах как раз и изображен, и на царских вратах, и икона бывает. Как раз это образец для нас, это первое. Второе, мы можем вернуться к притче о мытаре и фарисее, что не осуждать других людей, не превозноситься своей мнимо праведной жизни. Угу. Вот, потому что мы не знаем, что будет завтра с каждым из нас, где кто подскользнется, где как упадет. Как на Руси говорили, от сумы и от тюрьмы не зарекайся.
Очень верно, да, мне кажется.
Да. И поэтому действительно у тех ли людей, которые находятся там, очень много можно научиться действительно истинному покаянию. Можно даже сказать, что часто бывает здесь, в миру, не встретишь такого покаяния. То есть бывает формализм, бывает просто перечисление грехов, нет душевных сил покаяться. А там человек, впервые попав в такие тяжелые условия за свои грехи, вот, приходит к Богу, Господь, и встречает Бога в тюрьме. То есть, получается, здесь на свободе
бы,
не
он,
было.
Он бы, может быть, и не пришел, возможно.
Да, да,
ну,
да.
Такого сослагательного, конечно, не
было. Но до того момента, как он попал в тюрьму, в колонию,
он
не
мере,
пришел.
Не ходил,
то
да.
Есть, почему же ты там? Да некогда, некогда, некогда. Ну, то, о чем мы говорили вначале, суета. Бег за материальным, понимаете?
Вот. Вот в этой суете много теряем. Да.
Мы теряем самое главное, мы Бога не встречаем в своей жизни. Все было, храмы есть, никто религию не преследует, книги есть, телевидение есть, радио есть, живи да спасайся. Вот. Нет. Все что-то надо придумать.
А вот вы знаете, между прочим, читаешь вот святых очень многих, новомучеников наших, да, вот воспоминания их, допустим, о том, как они были в той или иной, там, в ГУЛАГе, там, или еще где-то в каких-то местах, ну, в лагерях. И они говорили, что такой молитвы, ну, в частности, вот Иоанн Крестьянкин, такой молитвы, как?
Да-да-да.
Там у него больше никогда не было. Вот жил он там потом в Псково-Печерском монастыре, а там, говорит, молитва была, вот она такая вот прям вот изнутри вся выворачивала тебе. Ну, наверное, вот, ну, если не так же, но, по крайней мере, вот можно понять близко вот это вот состояние заключенных, да,
да
вот
да.
в колониях,
да,
осужденных.
Потому,
да,
да, потому что вот эти стеснительные условия, они почему...
Казалось бы, невыносимые,
да,
такие,
да,
вот, потому
наоборот,
что свободу человек
они
теряет.
Наоборот, да, душа воскресает, понимаете? То есть широкий путь, он расслабляет душу, а узкий путь, он наоборот. Поэтому мы себя и ограничиваем в течение года вот этими постными днями и другими духовными лекарствами, которые как раз помогают нашей душе. И поэтому это время особое, время Великого Поста, и
ну вот,
необходимо его провести в покаянии.
Проникнуться над этим состоянием. Ну, еще ведь неделя одна есть, да?
Да.
Неделя
прошла, да, которая вот как раз неделя.
Да, Месопустная.
О страшном суде, да. Вспоминается Адамово изгнание. И действительно, понимаете, вот смотрите, как я говорил вначале, что православная церковь различные средство использовать для того, чтобы наша душа ожила.
Да.
Вот. И да. Сначала говорилось о гордости, потом о покаянии. Но если человек совсем уже не может в себя никак прийти, вот, то православная церковь говорит нам о страшном суде. Вот.
О то том, есть, что будет да, пришествие, да, что будет страшный суд.
Да, вот угу. Для современного человека это вообще... Ну, хотя люди очень часто задают вопросы о кончине света и так далее. Чаще всего это из-за того, что сектанты различные там, значит, объявляют, этот ну, год да, будет конец света, потом будет, ой, да.
нет,
ошиблись,
вот,
да.
Через два года будет, да.
Поэтому это на слуху.
Да.
А на самом деле икона страшного суда, она любого человека может привести, так сказать, в себя, да, в чувство. И известно, что как раз равноапостольному великому князю Владимиру была показана икона страшного суда, когда он...
Это в явлении в каком-то?
Нет,
да?
Ему был принесен этот
да, икону образ, принесли, да?
Образ. Угу. Он же посылал угу. послов исследовать
Ах, да,
различные
да, да,
религии.
Да, и, ему принесли
по преданию, икону. Что угу. и очень впечатлила вот эта икона страшного суда. Но она действительно любого человека оживляет душу его, и в то же время... Когда
проникает,
читается, да, это евангельское чтение, оно как раз нам и открывает, потому что многие считают, да нет, этого не будет, да Господь милосерд, да, ну что тут мы так поживем, я так вроде ничего плохого-то сильно не делал, ну как-нибудь там у меня все
что
произойдет.
Да что я плохого-то делаю, да, я ничего не делаю.
А Господь говорил, говорит, нет, произойдет четкое разделение, эти направо, эти налево. Вот, вот
эти
это,
одесную, да, эти ошую.
Да, и поэтому... Конечно, здесь взбадривает нас, можно так сказать, это евангельское чтение, что все-таки память о страшном суде должна нас все-таки отрезвлять. Что придется угу. за все свои мысли, за свои слова, за свои поступки, это все вскроется на страшном суде, отвечать и по как бы все проявится, как на фотопленке. Сейчас-то в нашей душе никто не видит, кроме нас, да. Вот. А там все будет явлено всему миру. И тогда вот, вот горе будет тогда, что увидит мир, что у нас в душе творится. Представляете?
Это вот 3 недели, да,
великого, да.
Перед Великим постом. 3 недели таких... подготовительных недели.
Да, и вот чтобы человек... легче перешел на питание постное, можно mm-hmm. так сказать, потому что во время Великий пост – это дни строгого поста, чтобы это резко не было. Смотрите, как премудро сделано. На первой неделе отменяется пост в среду и в пятницу, вторая неделя нормальная, в это воскресенье о страшном суде, которое было заговение на мясо, угу. и вот последняя неделя
вот,
тоже отменяется,
мы
да,
вот с вами беседуем.
Среда и пятница, но в то же время разрешаются только молочные продукты, ну и рыба.
Ну вот. И идет масленица.
Да, да.
Блины
да,
можно, да,
да. да. Ну, конечно, да.
да.
Это русская такая традиция, да.
Да, русская традиция.
И поэтому даже... физиологически легче уже будет. Угу. Ну, то есть целая неделя уже без,
мясной,
без тяжелой мясной пищи, это будет уже легче входить в нее, потому что первые дни Великого Поста очень строгие. Вот. И самое главное воскресенье, которое нас, мы ожидаем, это так называемое прощенное воскресенье.
Вот,
да, вот
прощенное воскресенье это приближается.
Это великая радость для всех христиан, потому что только у нас такое есть, понимаете, что можно начать вот снова, это как бы Новый год, понимаете, что с чистого листа мы со всеми вообще мы, конечно...
Примириться да, должны, да?
Да,
да?
И мы, не, конечно,
не просто
ежедневно не должны, да, ни на кого иметь обиды, как сказано в Священном Писании, что солнце не зайдет в гневе вашем. Вот, как, каждый вечер мы должны со всеми уже быть примирены в этой жизни. Вот. А здесь особое, когда мы друг у друга просим, у священноначалия, священники у мирян, мы миряне друг у друга, в семье друг у друга
митрополит
просят.
Митрополит у священников, да.
Да, да. да. Вот, и это действительно великая радость. Прощенное воскресенье, это, конечно, для нас ну, просто праздник, понимаете? Душа
как
действительно
вот мы
должны,
да. должны покаяться? Как, вот, как это должно
но ведь на,
быть?
Нам ведь Господь, о, ведь нам Господь все уже открыл. Как в Священном Писании сказано в Евангелии от Матфея. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Представляете, просто, как очень просто, ясно. То есть
сказано, да?
Все в наших руках, понимаете? Uh-huh. То есть очень легко это сделать. Заставь свое горделивое сердце. Почему мы не можем простить? Мы возвращаемся
гордость снова.
Значит, гордость.
Основной грех.
Да. Из-за чего? Обиды. Из-за гордости. Вот. Для смиренного человека не существует обид. Вот.
Гордость не свойственна, да,
смиренному
сердцу.
Поэтому это явный показатель, что в нас вот это не то что фарисейская закваска, а уже болезнь, понимаете? Поэтому свое сердце, значит, необходимо смирить. Это очень, как святитель Феофан Затворник говорит, самый простой и подручный способ спасения. Прощение грехов.
Прощение грехов.
Да.
Угу. Вот. Подручный, самый простой подручный способ прощения.
Мы не будем отвечать на страшном суде, о котором мы говорили, мы не будем отвечать за прегрешение других людей.
Самый
только за свое.
Простой и
подручный способ спасения.
Спасения.
Да.
Спасения, правильно. Ну и вот, в преддверии прощенного воскресенья прошу у вас прощения.
Спасибо, Господи, я у вас всех прошу прощения,
Бог простит, да.
И у радиослушателей, вот если, может, кого-то чем-то соблазнил или обидел, то простите. И, конечно же, всем желаю провести дни Великого Поста с душевной пользой, чтобы встретить Пасху достойно.
Подготовиться. Вот еще осталось сколько-то времени. Угу. Подготовиться, возможно, значит, да, действительно, перед кем-то виноваты.
Да.
Кого-то попросить прощения.
Ведь это великая радость, да, что церковь – это, ну, как больница, как целебница для
это
нас. Да.
Так и называют?
Да.
Душевная или духовная целебница?
Она все делает для того, чтобы мы жили счастливо на этой земле. Вот. Поэтому, потому что грех нас оскверняет, грех нас унижает. Вот. А Господь пришел на землю, Он нам принес свободу от греха. И как раз через покаяние мы эту свободу обретаем и идем к Отцу Небесному, который уже к нам навстречу идет.
Ну, а потом там почему-то вот понедельник называется чистый понедельник.
Это великий понедельник. Да, потому что особое богослужение целый день, не вкушается практически ничего, да. И одно особое дни, но я думаю, дни Великого Поста мы еще поговорим. Да,
я думаю, что да, поговорим, конечно. Спасибо вам большое. Я просто хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Есенин, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», он же руководитель отдела по тюремному служению. Говорили мы о подготовительных неделях к Великому Посту. Спасибо вам большое, отец
Помоги
Александр.
Помоги всем нам, Господи, прости эти великие святые дни душевной пользы.
Спаси, Господи. До свидания.
До свидания.